только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Только у нас». Для вас работаю я, Александр Яковлев. Я с удовольствием и почтением представляю наших сегодняшних гостей. Директор благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина и советник этого фонда Светлана Грохотова, гость нашего эфира сегодня. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам в гости.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я от себя добавлю, удивительные девушки сегодня у нас в гостях. Поговорим о том, как живется пожилым людям, о проблемах, которые существуют, о благотворительности в этой сфере. Но сначала, Елизавета, чем вы занимаетесь?
Очень приятным и любимым делом.
Мы что за дело?
Помогаем бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых, сейчас в 25 регионах России. Наш фонд курирует порядка 150 домов престарелых, суммарно это больше 5000 бабушек и дедушек. Я говорю, что мне кажется, это лучшее занятие, потому что каждый день, каждую минуту, ну, я получаю огромную, наверное, незаслуженную радость. Я вижу, как бабушкам и дедушкам становится лучше, веселее от наших приездов, концертов, от нашей помощи. Порой небольшой, но для них это бывает огромной помощью, самой важной. Одна инвалидная коляска может в корне изменить жизнь бабушки, которая мечтает выехать во двор.
Ну, вообще, в нашем обществе слово «дом престарелых» – это очень тяжелое слово.
Я думаю, что да, когда мы спрашиваем студентов, какие возникают ассоциации при слове «дом престарелых», сразу говорят «одиночество», «страшно», «воняет», что-то такое. А дальше мы начинаем рассказывать, как оно на самом деле. И оно очень по-разному. Есть учреждения, где пахнет, правда пахнет, пирогами и плюшками, где есть живой уголок, где растут фикусы, которые все время цветут. А есть учреждения, где правда плохо пахнет, где ходят грустные, унылые бабушки и где совсем не хочется находиться. Но задача нас, как фонда, и, наверное, нас всех как общество, это сделать так, чтобы в какое бы то учреждение ни пришел, в будни или в выходной, тебе всегда бы там налили чай, посадили рядом, и тебе бы хотелось сидеть в палате, пить чай и слушать бабушек и дедушек без этих вот запаха, грязи, чего-то, что у нас в голове.
Когда мы слышим благотворительный фонд, очень многие сразу думают о деньгах. Но эта история ведь не только про деньги. Какая помощь нужна?
Я бы сказала, что это скорее даже не про деньги. Это про нас самих, ну, наверное, про нашу, не знаю, жизненную позицию и про уровень нашего счастья. Я скажу честно, ну, то есть у меня много друзей, но когда мои друзья, ребята стали постепенно вовлекаться и ездить с нами к бабушкам и дедушкам, уровень их счастья стал зашкаливать. Причем не только бабушек, но и друзей.
Там же было просто поздравление с Новым годом, насколько я...
Можно просто принести один подарок, можно подписать одну открытку, и какая-то бабушка будет страшно рада и счастлива, что ее поздравили люди из другого города, вообще, что ее поздравили. И когда ты приезжаешь в дом престарелых, и ты видишь, насколько светлые, насколько радостные, насколько теплые могут быть бабушки, которые живут, казалось бы, в грустном учреждении, вчетвером в палате, от которых отказались родственники, которые не могут выбрать ничего в своей жизни. Завтрак в 9, обед в час, ужин в 5 вечера, помывочный день вторник. И ты понимаешь, насколько они при этом счастливы, ты думаешь, елки-палки, как же у меня все хорошо, и что же я так мало этому радуюсь? И начинаешь радоваться простым вещам и понимать, что в жизни есть главное, но это, в общем, не то, за чем ты сейчас гонишься.
Какие главные проблемы сегодня есть?
Я скажу так, во всех учреждениях, в которых бывал фонд, а мы бывали в нескольких сотнях учреждений, есть одна общая проблема, это одиночество бабушек и дедушек, и их ощущение такой выключенности, выброшенности из жизни, потому что им всем не хватает тепла, им не хватает времени нашего, им не хватает вопроса, как у вас дела, бабушка, а как вас зовут, а когда у вас день рождения, а кем вы работали, и если каждый из нас, наверное, будет находить один день в полгода или даже в год и выезжать там с фондом или сам по себе к бабушкам и дедушкам в дом престарелых и просто спрашивать у них, как вы проживали, кем вы работали, ну, я думаю, что несчастных будет намного меньше, а нас, счастливых, больше, потому что часто на вопрос, как вы поживаете, как вы жили, можно услышать такую историю, которую не в каждом учебнике истории прочтёшь.
Но ведь там очень серьезные все-таки есть проблемы, не только связанные с общением, с необходимостью, с потребностью в общении, да, но и с, насколько я понимаю, предметами гигиены, с какими-то бытовыми вопросами.
Ну, вы спросили, какая главная проблема, которая есть везде, вот, и это, конечно, не материальная проблема, это проблема вот, человеческого отношения, любви, внимания, но, к сожалению, как развивался наш фонд, мы увидели эту проблему одиночества, так сказать, потухших глаз, и вместе с бабушками стали петь песни, устроили небольшой концерт-праздник, бабушки выехали в холл, но почему-то из семи бабушек, которые не могли ходить, на колясках к нам на концерт выехало только двое. Мы спросили, а где же, почему остальные? На что персонал грустно развел руками и сказал, у нас нас две коляски, ну, на 10 человек. Откуда? Как
то
им выехать?
Просто нету
просто
колясок.
Нет колясок, чтобы бабушки смогли быть в обществе, радоваться там песням, концертам, ну и вообще бывать на улице. Хорошо, мы тогда привезли инвалидные коляски, стали помогать сами пересаживать бабушек там на коляске, возить в холл. Обнаружилось, пардон, что у них совершенно ужасное постельное белье. Я бы даже не назвала его бельем, не назвала бы постельным. Ну вот, хорошо, в следующий раз мы привезли новое прекрасное постельное белье. Но мы были такие хитрые, мы решили застелить сами, чтобы уж точно не было сомнений, что оно там уйдет гулять. И когда мы стали менять белье, мы обнаружили, что то, на чем они лежат, это не матрас, это даже не тюфяк. Это, к сожалению, ватный такой, не знаю уж, кем он себя мнит сам, но я бы не назвала словом его там мебель или матрас, просто некоторая такая прослойка. Ну, собственно, мы, восстав из оморока, срочно стали искать денежку, искать средства и купили там 25 новых матрасов, привезли их, собственно, ручно одели их в чехлы специальные для лежачих бабушек и дедушек, стали их менять, и тут, обнаружилось, что на кроватях лежат либо доски, чтобы, ну, кровать не была провалена, либо кровать похожа на гамак, с которой ты все равно не выберешься ни при каких обстоятельствах. Но мы были девушки упорные, это было уже лет 7 назад. Мы собрали денежку, купили 15 новых кроватей, привезли их, нашли ребят, которые своими руками поехали с нами вместе эти кровати собирать. Дальше была, так сказать, был решительный акт этой трагикомедии. Мы собрали новую кровать, поставили, и она с треском провалилась в пол, потому что пол прогнил. Это к вопросу о проблемах.
Причем это не исключение, это ведь такая получается, вот к сожалению, типовой.
Как сказать, везде все по-разному. Боюсь, что то есть ремонты нужны очень много где. Вот мы, как фонд, у нас есть программа, которую я очень люблю, на которую нет денег сейчас вообще, но я верю, что когда-нибудь они будут, уютная комната. Это когда мы приходим в учреждение, где, я думаю, вы сами себе представляете, синие стены наполовину, там белая побелка, обычно такой страшненький линолеум, ну так не очень хочется там жить, а если ты лежачий и смотришь на всю эту красоту сутками, то я думаю, что тебе и вставать не хочется. Мы, собственно, пытаемся делать комнаты уютные, клеить фотообои, вешать полочки, там бра, занавески. И мы очень часто начинаем с вот этого обуючивания палат. В этот момент, когда мы клеим, там, не знаю, фотообои, отваливается кусок стены, в момент, когда мы там прикручиваем бра к стене, на нас падают, там, не знаю, куски кирпича, и мы понимаем, что, видимо, надо что-то еще. И очень часто это бывает действительно, ну, такой большой процесс.
Удивительные люди. У нас сегодня в гостях эта программа «Только у нас» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и советник фонда «Старость в радость» Светлана Грохтова. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь. О том, как живут пожилые люди в нашей стране, о том, какая помощь им нужна, и о тех людях, которые, о тех волонтерах, которые оказывают эту самую помощь. Обо всем об этом мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Только у нас». Я Александр Яковлев, и я с удовольствием еще раз представлю наших сегодняшних гостей. Люди, которые занимаются благотворительностью. Вот это точно, благотворительность. Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и советник этого фонда Светлана Грохотова. Это благотворительный фонд помощи пожилым людям, который работает уже в 25 регионах. А картина на самом деле грустная, да?
Разная
картина, потому что где-то это доски вместо матрацев, где-то это проваливающиеся просто здания, нету каких-то элементарных вещей.
А где-то хорошо.
А где-то хорошо.
И даже замечательно.
Какая помощь нужна прежде всего? Но это могут быть не только деньги, насколько я понимаю.
Конечно.
Вот какие формы поддержки? Это ведь очень любопытная история.
На самом деле формы поддержки могут быть разные, в зависимости от того, на что человек в данном конкретной ситуации вот способен морально, да, потому что, конечно, не все готовы выезжать волонтерами в дома престарелых. Все-таки первая поездка, я не так давно присоединилась к фонду. Ну, не каждый человек способен действительно в определенном, может быть, возрасте воспринять всю картину, потому что картина может быть сложной. Поэтому можно стать внуком или внучкой по переписке, да, то есть написать открытку к празднику, написать письмо, вот Лиза об этом
говорила. То есть можно просто написать открытку, например, например, да, и поздравить с днем рождения,
да,
я знаю,
конечно.
С 8 марта, с 23
С Новым годом, с 9 мая.
Открытку конкретному человеку.
Конечно. Да. Конечно.
Да, конкретному человеку такая вот адресная переписка. И получается, одинокий человек, он получает окно, да, окно в другую жизнь, когда он действительно очень часто, и волонтеры много об этом говорят, что вот становится не просто название «внуки по переписке», а действительно бабушки и дедушки так воспринимают, как внуков. Они рассказывают уже друг другу о успехах, о изменениях в жизни, у кого кто родился, там, в общем-то, и так далее. Есть такая форма поддержки, как... предположим, подарки к определенным праздникам. Чаще всего фонд очень массово устраивает сбор к новогодним праздникам, когда можно купить совершенно небольшой подарок, который, я думаю, ну, практически может вписаться в бюджет любой семьи. Это там 100-150 рублей. Это вложить в пакетик обязательно открытку, положить полотенчика или теплые носочки, или, может быть, какую-то кружку подарить, да, то, что будет приятно получить. Может быть, форма и материальное пожертвование. Для кого-то проще там, отправить смс, перевести деньги. Кто-то, может быть, более существенную помощь оказывает, да. Правильно?
И очень важно, что мы всех призываем, так сказать, к личному участию, потому что, ну, здорово помочь и деньгами, здорово и купить одну пачку памперсов, но когда ты сам едешь, приезжаешь в гости к бабушкам и дедушкам и видишь, насколько это радостно, ну, мне кажется, есть такой барьер, все думают, о, нет, я приеду в учреждение, я буду рыдать очень долго. Ну вот, ну, правда, это совсем не так.
Не так, да.
Я могу рассказать про мою подругу, там, которая очень долго не могла решиться поехать, она говорит, нет, Лиз, я приеду, я увижу эти глаза, значит, нет. Ну, в итоге она таки решила, говорит, ладно, вы все ездите, вам что-то там нравится, поеду, ну, в общем, если мне станет грустно, я уйду рыдать в машину, там меня ищите. Ну, вольному воле. Мы приехали, спели все вместе песни, там, Катюшу, подарили гостинцы, разошлись по палатам к бабушкам и дедушкам, которые сами не могут выйти, стали с ними сидеть, болтать. Ну, Катя моя куда-то испарилась, я подумала, что, наверное, пошла, так сказать, честно выполнять программу рыдать в машину. Ну, день закончился, мы стали собираться, уже чаю попили, барышни нету, захожу в машине, ее тоже нету. Тут меня охватывает паника, потому что вроде как привезли, надо обратно увезти. Пошли по учреждению ее искать, нигде нету. В итоге нашли ее действительно рыдающей в палате одной из бабушек, бабушки-частушечницы и матершинницы, и вошла я честно, ну, то есть, сын сказать, ну, на фразе, ну, козел он, Кать, ну, козел, ну, зачем он тебе нужен? Ну, мы же тебе хорошего найдем, не губи, значит, ты жизнь свою молодую. И Катя в обнимку с этой бабушкой, так сказать, пересматривала свою жизнь, говорила о том, что все, я теперь все поняла, там, Марусь, я не буду там с ним дружить, я вернусь вообще там далеко, его отправлю, я буду там, как вы мне говорите. И потом говорит, Лиз, что ж ты мне раньше не сказала, я же 5 лет бы с тобой ездила, у меня вообще все было хорошо иначе. То есть, к сожалению, мы действительно недооцениваем, насколько много нам дают эти поездки, дают бабушки и дедушки. И когда ты...
Морально, эмоционально.
Да, да, да. То есть у тебя немножко наполняется твоя жизнь еще дополнительным смыслом. Ты понимаешь, что есть люди, которым ты дорог и бесконечно дорог. Не потому, что ты отличник, не потому, что ты там получаешь супер много денег или наоборот не получаешь, а потому что ты просто живой человек, и ты им близок, как будто правда ты их внук. Это очень важно. Поэтому, собственно, мне очень хочется, чтобы не только мы ездили в наши 20 регионов, еще и из Москвы, а чтобы все, кто нас слушает, постепенно подключались, просыпались и тоже бы начинали навещать бабушек и дедушек в домах престарелых, какие бы они в регионе ни были, средние, плохие, хорошие, замечательные. Бабушки и дедушки везде одни, любимые и самые лучшие. И поэтому очень хочется, чтобы в каждом регионе образовалась бы ячейка нашего фонда. Или пусть она называется как угодно. Но что важно, что у нас есть возможность приехать в регион, провести миллион семинаров, рассказать, первый раз взять за руку, съездить вместе с ребятами или там, не знаю, с замечательными людьми, которые захотят поехать. Поэтому все, кто нас слушает, пожалуйста, подумайте, думайте о том, чтобы выделить один день в полгода, ну, зайти на наш сайт, написать там крупный e-mail, что, допустим, я из города Пермь, я хочу дружить с бабушками и дедушками. И когда вас таких будет двое или трое, мы приедем и вместе с вами пойдем покорять местный дом престарелых. И вам понравится.
Но бывают случаи, когда бабушки и дедушки помогают поддерживают молодых людей, которые к ним приезжают.
Это было не молодому человеку, это было барышня.
Да, ну, я имею в виду.
Да. Ну, собственно, действительно, девочка переписывалась долго с бабушкой. Ну, собственно, почти что односторонняя бабушка мало отвечала, и было тяжело отвечать, она там плохо видела. А потом она написала, что там, милая бабушка, я вот сейчас, рожу ребеночка, наверное, я не смогу писать какое-то время. Бабушка это, что она должна была сделать? Расстроиться, обидеться, или просто не обратить внимания. Так девочка и подумала. А когда через месяц ей пришло уведомление о том, что, пришла посылка и вас ждет, и когда она пошла на почту, получила посылку, в посылке был огромный синий заяц, плюшевый. И просто, с одной стороны, это приятно, а с другой стороны, надо понять, что за этим зайцем стоит неходячая бабушка, пенсии, которую она отдает учреждению, с остатком пенсии, которую она, по идее, тратит на лекарства. Один соцработник на 600, на 300 человек, который явно не найдет время пойти на почту. То есть представить себе упорство этой бабушки, которая, видимо, долбила соцработницу Тамаре Ивановну, чтобы она таки отправила этого зайца, выбрала, купила, сняла бы ее заначки пенсии. Поэтому, конечно, я думаю, что этот заяц стал самой дорогой вещью для этой девочки, и для маленького, который родился. Я честно скажу, для меня, наверное, самой такой даже не трогательной, а удивительной историей было внимание со стороны тех, с кого меньше всего ждешь. Я уж не хочу обижать мужскую половину населения, которая нас слушает. Бабушки, они теплые, они отзывчивые. Ты приходишь, они бросаются обниматься. Приносят тебе печенье, конфеты, ты с ними обнимаешь, все хорошо. А деды часто сидят как сычи, делают вид, что их вообще не волнует. Девчата из Москвы, ребята, не слушают песни. Разве что, когда мы кидаем воздушные шарики, играем с ними в воздушный волейбол, они начинают рефлекторно отбивать мячик, который летит им в голову, немножко ржут, потому что прорывается. И когда однажды мы решили, что в этом доме престарелых что-то нам как-то не сильно эмоционально реагирует, наверное, мы не будем здесь концерт давать, и даже, может, заезжать не будем, просто сгрузим там памперсы, пеленки. Один раз мы так решили, больше никогда. И зашли, и в коридоре нас встретил дедушка, меня лично подошел и протянул молча абсолютно пакет с апельсинами. Теперь предыстория. Этот дедушка, он такой немножко буком. Он ни с кем не общается в этом доме. Он живет в своей комнате, с этажа он не выходит. На улицу он не ходит принципиально, хотя он мог бы ходить. С родственниками он не дружит. И в этом поселке нет магазина, поблизости. Соответственно, и мне казалось, что этому дедушке абсолютно все равно, на нас, на всех. Но когда он протянул пакет апельсинов и тихо сказал мне спасибо, первая моя мысль была, откуда эти апельсины? И самая, так сказать, дерзкая гипотеза, он не мог копить 2 месяца с нашего прошлого приезда, не мог. Но при этом больше им взяться было неоткуда. И когда я открыла пакет и обнаружила, что сверху апельсины еще более-менее свежие, в середине мягкие, внизу полностью гнилые, я поняла, что дедушка, которого звали Петр Иванович, 2 месяца с нашего прошлого приезда, каждый вторник и четверг, когда им в обед давали апельсины, не ел их, а копил, когда приедут девчата. И я в этот момент представила себе, что было бы, если бы мы действительно не заехали, наверное, дедушка бы не знаю, что с собой бы что-нибудь сделал, или просто бы уже вообще никогда больше ни с кем говорил. Поэтому в нашем деле, наверное, очень важна и вера, в людей, в то, что ты им важен, потому что мы, правда, им очень нужны, и постоянство, потому что, наверное, еще не приехать, когда тебя очень ждут, это самое худшее, что можно сделать.
Это очень страшно. Еще я не знаю, может быть, Лиза расскажет подробнее, что в домах престарелых часто оказываются не столь престарелые люди, что очень часто там оказываются молодые инвалиды, попавшие в разные сложные жизненные ситуации, и оказываются в таком положении, в котором... наверное, теряют шансы, надежду на поиск работы, на профориентацию какую-то, какую-то получить второй шанс в жизни, чтобы найти себя, может быть, завести семью, возможно, найти работу. И один из волонтеров из фонда мне рассказал, что у нас вообще уже идея, может быть, для таких инвалидов создать свою какую-то... Такое, не то чтобы брачное агентство, но чтобы люди действительно одинокие могли, молодые инвалиды в том числе, найти себе кого-то хотя бы, с кем бы они могли пообщаться, потому что такая проблема тоже есть, и она, в общем, таких людей тоже немало, правильно, Лиз?
Конечно.
Мы сейчас ненадолго прервемся. Удивительные, я еще расскажу об этом, удивительные люди у нас сегодня в гостях. Директор фонда, благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина и советник этого фонда Светлана Грохотова. Через несколько минут мы продолжим наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Только у нас». Меня зовут Александр Яковлев. Не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Так. товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Только у нас». Меня зовут Александр Яковлев. У нас в гостях сегодня директор благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина и советник этого фонда Светлана Грохотова. Еще раз здравствуйте. Еще раз спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Елизавета, как, когда в первый раз, когда, как вы оказались в доме-интернате, в доме престарелых?
Оказались в доме вот престарелых, звучит чего? Довольно страшно.
Да.
Нет, это... не пожизненно, когда я первый раз...
Как волонтер вы приехали туда в первый раз?
Почти. Я поехала после первого курса моего родного филологического факультета МГУ, собственно, с целью пройти фольклорную практику. И одним из мест сбора фольклора был сельский дом престарелых. Ну, собственно, мы честно зашли туда с моей подругой записывать частушки, легенды, сказки, былички, в общем, все, что там полагается записывать у бабушек и дедушек. Но удивительно, ну, то есть не удивительно, а скорее грустно было, что здание было такое тихое, серое, бабушки и дедушки сидели по своим комнатам, никто не особенно хотел разговаривать, а когда мы начинали с ними, ну, заговаривать о чем-то там, не знаю, им важном и близком, все начинали плакать. Ну, вплоть до того, что спросишь у бабушки: бабушка, как вас зовут, она начинает плакать, и, как я потом поняла, это не потому, что там старческий маразм, а потому что настолько редко им задают вопрос: бабушка, как вас зовут, настолько редко кому-то важно, как действительно тебя зовут и кто ты такой, ну, ты как человек, что такие вопросы начинают провоцировать просто слезы от нехватки внимания, любви, общения. Сразу скажу, оговорюсь, что когда начинаем дружить с домом престарелых, регулярно приезжать, общаться с бабушками и дедушками, то очень быстро это проходит. И тебе бабушка расскажет не только, как тебя зовут, но и, в общем, что тебе надо одеть по-другому и что с прической сделать. То есть бабушки, они быстро отогреваются. Ну вот, и, собственно, мы зашли в одну палату, спрашиваем бабушка, бабушку звали Зинаида Александровна, бабушка Зинаида, расскажите, значит, как вы жили там, расскажите, что помните из своей молодости, расскажите про вашу семью. И она начинает рассказывать. Замуж вышла я, 18 лет, мужа на войну угнали, 7 сыновей было, всех воспитала, 2 в Эстонии живут, 1 в Латвии, 3 померли уже, 1 я осталась, не нужна никому, тут доживаю. Ну, мы вышли из палаты, тяжело вздохнули, дошли в следующую комнату. В следующей комнате бабушка начинает рассказывать совершенно другую историю. Работала я на заводе, всю войну работала. Женихов что-то мне не хотелось. Одного отправила, другого отправила, третьего, думаю, шуж не отправить, тоже отправила. Ну, так старые девы и помирают тут. Даша, моя подруга, с которой мы там были, вышла в коридор в ужасе, говорит: Лиз, скорее в Москву, все меняю. Дружу с Петей, там, с Васей иду в кино, с Мишей, значит, еду отдыхать. Что-то надо делать, я не хочу сюда, я хочу, в общем, хорошую старость дома. И зашли мы тогда, я говорю: Даша, погоди, нам надо практику пройти, хоть что-нибудь собрать. Зашли в следующую палату, там бабушка рассказывает, лежачая бабушка, слепая, говорит: жила я очень интересно. Вышла я первый раз замуж в 16 лет. Хороший муж был, только помер сразу. Тогда я вышла замуж в 18 лет, второй раз. Хороший муж был, только гулял напропалую. Ну, зачем мне такой гулян, значит? Тогда третий раз я вышла. Всем хорош, только, значит, развелись мы сразу. Ну вот, теперь я тут в доме престарелых и доживаю. Даша выходит в коридор и говорит: Лиза, что делать? Дружить с Петей или послать Петю? Дружить с Васей или не дружить? Я не хочу в дом престарелых. Скажи, что делать? Я на тот момент честно не могла сказать, что делать, как и сейчас не могу сказать, что нам делать, чтобы там, не знаю, здоровый, радостно жить в кругу там 18 внуков. Но я понимаю одно. Можно быть очень счастливой в доме престарелых и очень несчастной дома. И почти все это зависит от того, насколько мы хотим быть счастливыми, полезными и помогать другим. Потому что в том же самом доме престарелых была одна бабушка, которая все время светилась, радовалась. Она бегала бесконечно по коридору туда-сюда, потому что она говорит: мне Марусе воды принести. Маруся, значит, пить просит. Дядя Вася, значит, на улицу не может выйти, мне там дверь подержать. Ну, то есть ей настолько органично было помогать другим, что она была очень рада и счастлива и совершенно не чувствовала своей, там, не знаю, одиночестью или ущербностью. Но, к сожалению, таких меньшинство. Но при этом для меня, наверное, самым ярким примером, наверное, какой-то силы духа и нашего желания быть счастливым или несчастным был разговор с двумя бабушками в одной палате в лежачем отделении как раз там сельского дома престарелых. Одна бабушка лежала около окна, она была слепая, она не могла вставать, ну, ей было уже сильно за 80. Я ее спросила: «Баба Зина, ну расскажите, как вы жили?» Бабушка Зина стала рассказывать: «Жила я хорошо, всю эту жизнь была счастлива, на заводе работала, тележки грузила, уголь таскала, все мне помогали, муж хороший был, только пил и бросил, как забеременела, сын был хороший, только пил много и помер рано. Ну, а теперь добрые люди сюда в престарелый дом меня взяли, и тут все хорошо, значит. Думаю, вот когда кости болят, все, Господь смертеньку посылает, а когда солнышко выйдет и тепло-тепло становится, думаю, дай боженька, хоть еще денечек жизни порадоваться, уж больно хорошо жить на свете». Я сижу чуть-чуть, значит, там, дышу тяжело, потому что я даже не знаю, что сказать бабушке. Ну, думаю, ладно, спрошу ее соседку. Спрашиваю соседку, а соседка бодрая, может ходить, выбегает постоянно в коридор, там куда-то водичка попить, еще куда-то. Я спрашиваю: «Бабушка Наташа, ну а вы расскажите, как жили?» «Да плохо я жила. Что я? Ну, в семье одна была, ну, баловали, да. Замуж вышла. Ну, что муж? Кому ж как муж? 60 лет вместе прожили. Ну, да, троих детей воспитали. Да нет, неплохие дети, каждый день приходят, домой зовут. А что я домой пойду? Я там и не нужна никому. Никто меня не любит, да и я никого не любила. Ой, скорее бы, значит, смерть послали». И я понимаю, что бабушка, у которой дети, внуки, которые зовут домой, сидит несчастная и грустная, а слепая лежачая бабушка Зина, у которой никого давно на свете нету, не только радуется, но и сидит, берет тебя за руку, обнимает, гладит по руке и говорит: «Ну ты не грусти, доченька, все хорошо будет». И я понимаю, как много теряют те, кто не сидят в этой палате рядом со мной и не слушают рассказ бабушки Зины и тысячи таких бабушек.
Но я знаю, что не только наши девушки и парни принимают участие в деятельности вашего фонда, но и иностранцы.
У нас есть летние волонтерские лагеря, когда мы 2 недели живем летом при каком-нибудь из наших домов престарелых и своими руками стараемся делать там ремонт. То есть чуть-чуть облагородить территорию, покрасить лавочки, скамейки, беседки, повесить поручни в коридоре, сделать палаты более уютными. И действительно, мы очень активно зовем всех ребят, молодежь из разных стран приезжать к нам, ну, может быть, даже в экстремальные поездки на дальние концы нашей страны, чтобы и посмотреть красоту русской жизни, и действительно пообщаться, порадовать бабушек и дедушек, которым очень хочется.
То есть это такой, получается, летний лагерь.
Да,
такой,
да.
Социальный формат... летний лагерь, когда вы берете конкретный дом престарелых, а выгораживать
да,
его.
И наша задача, в общем-то, за 2 недели, ну, там, сколько у нас, 10 девочек, 2 мальчика, или там разные пропорции, там, не знаю, 10 мальчиков, 10 девочек, все равно не могут сделать полноценный ремонт. И это не задача. А задача эти 2 недели быть рядом с бабушками и дедушками, завтракать рядом, общаться с ними, гулять с ними, вместе выехать на экскурсию. И немножко показать персоналу, который там работает, что они важны, они нужны, и что мы бесконечно благодарны им за их труд. Потому что, к сожалению, ну, нянечки, медсестры, кто работает в домах престарелых, часто выгоревшие, измученные, с минимальной зарплатой, совершенно не видят ценность своего труда и ни от кого не получают благодарность. И поэтому нам очень важно, ну, всегда их чуть-чуть поддерживать.
Светлана, а у вас самое яркое впечатление вот в вашей волонтерской деятельности?
Ну, вот Лиза сказала, что действительно меняет мир восприятия. Вот ты после дома престарелых, ты приезжаешь и понимаешь, что у тебя вообще все хорошо. У тебя нет никаких проблем, что нужно учиться радоваться жизни. Потому что вот мы приехали, лежала бабушка Людмила, лежачая на кровати с такой вот пружинной, да, то есть, и мы привезли один из волонтеров, молодой человек, он взял с собой собачку, которую просто не с кем было оставить, маленькую. И восторг бабушки, которая вот все полчаса, пока мы с ней сидели, мы пытались ей песни петь, мы поняли, что песни ей не нужны. Вот просто вот это вот существо живое, да, которое она не видела уже, видимо, очень долгое время, просто погладить. Ой, собачка, собачка. Она вот начала вспоминать там Ладочкой называть ее. Она говорит: «Я кошки были-были, собачки были-были». И вот ты понимаешь, как мало нужно для счастья. И когда ты начинаешь, в общем-то, рассматривать свою жизнь, да, вот в этой вот ретроспективе какой-то, да, вот что значимо. И вот ты понимаешь, что там нытье, там, что вот там пробка, там что-то в бизнесе не складывается, что-то в семье, там какая-то проблема, там вот там с мужем там поссорилась, там или еще. Это на самом деле такая вот глупость, потому что действительно, что нужно уметь радоваться простым вещам, ценить каждый прожитый день. И вот у бабушек и дедушек мы приезжаем, Лиза говорит, мы им что-то даем, да, в плане общения. Ну и мы с собой увозим очень много позитива, потому что люди запитывают тебя энергией, и такие моменты, они, конечно, меняют жизнь, меняют твое вообще отношение и к людям, и к жизни. И вот каждый раз, теперь встречая любого пожилого человека, как-то вот по-другому его оцениваешь и воспринимаешь, да, там... Как-то хочется помочь, спросить, что любой бабушке, да любому бабушке, даже иногда там в троллейбусе кто-то приходит, им хочется пообщаться, хочется этого общения, ты от них много получаешь взамен.
Сегодня у нас в гостях представители фонда, благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость». Эта программа «Только у нас». Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Только у нас». Меня зовут Александр Яковлев. Сегодня у нас в гостях директор благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина и советник этого фонда Светлана Грохотова. Еще раз спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Мы говорим не только о тех людях, которые нуждаются в помощи, но и о том, как меняются те люди, которые эту помощь оказывают. И очень сильно меняются люди, которые, как волонтеры, приезжают в дома престарелых в первый раз. Да, Елизавета?
Да, это абсолютно верно. Я могу рассказать случай, мы с вами начали об этом говорить, как с нами в волонтерском лагере летом был мальчик из Бразилии. Он не говорил по-русски, это был первый его визит вообще в Россию. И у нас был небольшой концерт в лежачем отделении большого дома престарелых. Мы пели песни в каждой палате, и зайдя в одну из палат, мы увидели, что бабушка лежачая тяжело дышит, там держится за сердце, ей явно очень плохо. Я побежала искать медиков, которые, к сожалению, бывает трудно найти, но нашла только нянечек, которые, собственно, сказали, что действительно бабушка заплахела, наверное, она помирает. Ну вот. Ну, для меня это был некоторым, ну, звоночком, что надо срочно что-то делать. Человек умирает. Искать, бежать, искать врача, вызывать скорую, искать священника. Ну, что-то делать скорее. Ну, пока я бегала по коридору, мальчик Нараян из Бразилии, он, увидев эту бабушку, не смог от нее отойти, потому что он увидел страдающего человека, которому явно очень плохо. Явно этот переход, который нас всех ждет, он все же непростой. И тогда он не смог придумать ничего лучшего, как взять ее за руку, потому что она явно рукой искала, ну, какую-то поддержку. Он схватил ее за руку, ну, стал рядом с ней на колени, обнял ее, стал ее гладить по голове и, наверное, молиться на том языке, на котором он мог. Я честно не знаю, какого он вероисповедания, но я верю, что в этот момент он действительно молился тому Богу, который рядом со всеми с нами. Нараян все это время стоял к нему на колени, ну, и слушал ее учащенное дыхание, которое в какой-то момент прекратилось. Ну, когда я подошла к нему, я поняла, что ему самому сейчас не очень просто, но в какой-то момент меня осознало, насколько повезло этой бабушке. Она единственная, боюсь, что единственная из этого отделения. Умерла так, как, наверное, хотелось бы каждому из нас. Рука в руке, чтобы тебя гладили по голове, чтобы за тебя молили, чтобы к тебе был кто-то близкий. Пусть это человек, которого ты видишь впервые, но если в этот момент он с тобой рядом, и он дышит так же, как ты, и он держит тебя за руку, и он, ну, живое существо. Я думаю, что он был в тот момент и самым близким человеком. Но для нас это было звоночком о том, как вообще умирают бабушки в доме престарелых. Получается, что человек уходит без каких-то элементарных вещей, которые нам кажутся неотъемлемы. Стакан воды, рука помощи, там, чистая постель, там, добрые объятия. Этого нету. И когда мы это поняли, конечно, это для нас было некоторым шоком, но я поняла, что, ну, мы должны что-то сделать, и мы это можем. И дальше мы поняли, что это, в принципе, проблема нехватки нянечек, нехватки младшего медицинского персонала, который бы мог ухаживать так, чтобы бабушкам хотелось не умирать, а жить, чтобы им хотелось не лежать и смотреть в одну точку, а понемножку учиться заново сидеть, вставать, кушать самим, может быть, выйти на улицу когда-нибудь, снова там, найти родственников, которых они много лет назад потеряли. И тогда мы стали нанимать дополнительный персонал, дополнительных нянечек во все наши большие отделения для лежачих больных. На данный момент у нас больше 50 таких нянечек, более 40 там, помощниц по уходу, а все вместе это почти 120 человек дополнительного персонала, благодаря кому бабушки во многих отделениях снова стали садиться, стали заново вставать, снова стали улыбаться. И когда вот, буквально прошло полгода, как там, в одном большом доме в Смоленской области мы наняли там, нескольких нянечек, из расчета, чтобы это была не одна нянечка на 30 больных, как сейчас, к сожалению, после оптимизации во многих учреждениях, одна нянечка на 8 человек, максимум на 10, стали происходить абсолютные чудеса. Смертность уменьшилась почти в 2 раза. Mm-hmm. Очень многие бабушки, которые никогда в жизни даже сами не сидели, стали заново сидеть. Одна стала хвастаться, как она снова стоит там, держась за ходунки. Одна стала выходить во двор. Одна вообще оказалась, что могла ходить, просто ни разу не пользовалась этим навыком, потому что зачем и никому, в общем, это было не надо. Мы просим, мы привносим в наши дома престарелых такие простые вещи, которые кажутся нам неотъемлемы, но которые часто для них, ну, как какое-то волшебное изменение. Раньше бабушки и дедушки в отделениях для слабых лежачих больных кушали либо лежа, либо, в общем, сидя, если могут сесть в своей кровати. Они никогда даже не видели своих соседей из других комнат. И когда мы ввели общие обеды, когда в холле стоит стол, туда выезжают бабушки на колясках, они все вместе едят, пьют чай. Это казалось таким счастьем. И самое главное, когда мы стали рассказывать о том, что обязательно бабушки и дедушки должны гулять. Ну и что с того, что они сами не могут выйти? Наши нянечки стали их вывозить на улицу, и для многих это было как полет в космос. Бабушки, которые увидели березу, полчаса не могли оторваться от березы, потому что они уже 5 лет лежат, не видят ничего, кроме палаты, а тут дерево настоящее, живое. Бабушка из одного корпуса на прогулке встретилась с дедушком из другого корпуса на коляске тоже, которого тоже вывезла наша нянечка. И они жили в одной деревне все детство. Они не виделись больше никогда в жизни. Они 8 лет, дедушка 5 лет жили в этом интернате и ни разу не встречались до этой прогулки. Поэтому это настолько важно и настолько нужно. И, конечно, хочется, чтобы мы и дальше могли продолжать, ну, платить, оплачивать работу наших нянечек, потому что мы платим действительно совсем небольшую зарплату, там, до 15 тысяч. Но благодаря этому мы видим огромные изменения. Поэтому, к сожалению, действительно мы вынуждены просить помощи, поддержки, чтобы фонд дальше мог работать.
Вот это очень важная тема, как... потому что помочь может каждый. Да, это могут быть деньги. А у вас есть сайт?
Конечно, и самое главное, это небольшие деньги. Мне кажется, что если нас сейчас слышат, если те, кто нас слышит, согласятся подписаться на регулярные 50 рублей в месяц или регулярные 100 рублей в месяц, это будет залог того, что какая-то из нянечек точно будет работать, а 8 бабушек, за которыми она ухаживает, точно будут сидеть, вставать, ну, и немножко улыбаться.
У вас есть сайт? Да. У вас есть сайт
starikam.org.
У вас есть горячая линия?
Ну, у нас есть телефон, на который всегда можно позвонить. 8-495-409-17-97.
И о формах поддержки. То есть это могут быть деньги, это может быть переписка с конкретными людьми, контакты которых вы даете.
Одна пачка памперсов, которые, ну, ценнее
любого
подарка.
То есть можно самим что-то купить?
Конечно, можно привезти к нам на склад, на сайте есть все детали. Можно принести один комплект постельного белья, БУ, который будет бабушке огромной радостью. Можно принести несколько упаковок конфет, потому что, например, конфеты и всякие сладости, конечно, они страшно вредные, но бабушки, правда, очень по ним скучают и много, ну, и очень редко их видят. Можно поехать с нами. И самое главное, что мы всегда говорим, можно оглянуться вокруг и подумать, кто рядом со мной, та самая бабушка, которая одинока. Возможно, у тебя есть бабушка, которая живет одна, которая по тебе скучает. Позвони ей почаще. Даже если она сердится, она, правда, очень тебя любит, и ты ей нужен.
Можно помочь транспортом.
Можно помочь очень многим. На самом деле, я обращаюсь сейчас к той аудитории, которая, может быть, являются представителями там малого, среднего, крупного бизнеса, что все-таки, если не все люди доверительно относятся к фондам и к пожертвованиям непосредственно деньгами, поэтому фонду можно жертвовать не только, конечно, пачку памперсов, а каждый, кто может себе, в общем-то, позволить, может быть, какая-то компания, может быть, человек более состоятельный, можно приобрести инвалидную коляску, можно приобрести ходунки, противопролежневые матрасы, многофункциональные вот эти кровати, да, которые очень требуются для лежачих больных. Потому что такие вот вещи, да, они действительно очень сильно меняют жизнь бабушек и дедушек.
еще можно помочь своими умениями?
Конечно. Если вдруг вы парикмахер или фотограф, или вы, в принципе, любите там красить красиво, макиировать, не знаю, наводить красоту, вас очень ждут в доме престарелых, потому что бабушки, они все равно леди, им все равно хочется быть красивыми. Если вы приедете и подарите им красивую прическу или красивую шляпку и припудрите им носик, то, я думаю, они будут очень рады. Если вы готовы приезжать и записывать их рассказы, их истории, это тоже очень важно. Ну и, в конце концов, никто не отменял посадку деревьев, клумб, ну и превращение территории в действительно красивый сад.
Елизавета, а вот для вас самый, вот в вашей работе, там, это волонтерская деятельность, вот момент, который вы помните больше всего? За эти годы уже, вы довольно долгое время занимаетесь этим фондом.
Почти 10
лет. Это фонд известный, вот для вас самый запоминающийся такой момент за все эти годы?
Мне очень трудно сказать, потому что каждая поездка – это, ну, правда, праздник, радость. И это такое единение, которого нигде в обычной жизни я не встречала. То есть ты едешь с незнакомыми часто людьми, с которыми знакомишься в дороге, приезжаешь в дом престарелых, думаешь, как все, кто себя будет вести, бабушки обрадуются они или нет. И когда внезапно все собрались в зале, или в коридоре, или в столовой, и все вместе запели «Катюшу», внезапно все автоматически начинают брать друг друга за руки, как-то прижиматься, и ты понимаешь, что в этот момент они настолько родные и близкие, и что вы большая-большая семья, в которой нет одиночества, нет боли, нет грусти, а есть люди, которые всегда друг друга поддержат, любят, и тебе кажется, что вообще зла на земле не должно быть, если, наверное, все мы будем чуть внимательнее друг к другу, ну, понимать, что все вокруг хорошие, просто часто им плохо.
Спасибо большое за этот разговор. И давайте еще раз в завершении скажем, ваш сайт starikam.org и телефон, по которому каждый может позвонить и узнать, как он может помочь. Об этих формах поддержки мы говорили в нашем эфире.
Спасибо. 8-495-409-17-97.
Еще раз спасибо. Да, смски можно, да?
Да, на номер 3443 со словом «бабушка» и суммой. И что важно, не надо думать, что ваша помощь маленькая или незначительная, или что я могу, у меня есть один час в неделю. Вы очень много можете. Из этого и складываются радостные бабушки.
Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам в гости. Спасибо большое за то, чем вы занимаетесь.
Спасибо.
А директор благотворительного фонда помощи пожилым людям Елизавета Олескина и советник этого фонда «Старость в радость» Светлана Грохтова были сегодня в нашей студии. Это была программа «Только у нас». Для вас работал Александр Яковлев. До свидания. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.